Здравствуйте. Сегодня очень интересная тема. По крайней мере, для меня самой она была очень интересная. Это тайна семи дней творения. Вначале мы поговорим с вами о том, что такое цифра 7, чего у нас есть 7 и почему именно 7. Значит, чего у нас 7? Мы знаем, что у нас есть 7 дней. 7 дней, в которые творился мир. И в глазах Всевышнего 7, каждый день как 1000 лет. Все поломки, которые были заложены в 7000 лет, в 6 дней творения, 6000 лет сейчас мы должны исправлять то, что тогда было разрушено в Ган-Эдене, в том месте, куда был поставлен первый человек. Мы поговорим об этом сегодня, просто я хотела предварить это, объяснить, что мы сегодня вообще будем проходить. Значит, мир, вы знаете, что создан 22 буквами. Буквы алфавита еврейского, я надеюсь, ну, по крайней мере, многие знают из тех, кто слушает. И каждой букве соответствует день недели. Как это ни странно. Я объясню то, что я имею в виду. Например, первый день творения, ему соответствует буква Алеф. Один, единица, первый день. Второй день творения – Бет. Третий день – Гимель. Четвертый день – Далет. Пятый день – Гей. Шестой день – Вав. И седьмой день – Зайн. А что дальше с буквами? А дальше они идут по следующему кругу. Вторая неделя – это буквы Хет, Тет, Ют, Каф, Ламед, Мем, Нун. Нун – это соответствует седьмому дню на второй неделе. И первый день на третьей неделе – он начинается с буквы самых, самых, айн, пей, цади, куф, рэш, шин. И четвертая неделя начинается с буквы тав. И дальше она продолжается. Тав имеет форму у буквы тав ножка, которая выдается вперед. Она показывает, как, знаете, вектор такой вперед, вектор по временной вектор, который показывает на то, что окончание времени не может быть. То есть время когда-то было создано, мы сейчас тоже поговорим, когда именно. И окончание времени как бы быть не может, потому что в конце времен все должно соединиться с Творцом, прийти на самый высочайший уровень. Что, в какой момент создалось время? Именно вот в эти самые первый день, второй день, третий день. Это было начало отсчета времени от слова «берешит». В тот момент, когда Всевышний начал творить наш мир, «берешит», в этот момент был начат отсчет времени. То есть начат он был 25 июля, и мы знаем, что в Рош ха-Шана был создан первый человек, и следующий день был Шаббат, это второй день Рош ха-Шана. Значит, отсчет шел еще оттуда. Что еще у нас есть семь в этом мире? Семь цветов радуги, мы это знаем. Есть семь нот. Ноты также соответствуют до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Точно так же соответствуют первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой день. И восьмой день, то есть следующий Йом Ришон, следующей неделе. Опять это нота до. То есть как октавы, точно так же 7 дней недели. Так? Дальше. Солнечная система. Есть планеты Солнечной системы, и не только планеты. Я вам скажу сейчас главное светило, которое у нас есть, светило и планеты, которые у нас есть, они соответствуют тоже этим 7 дням. Первому Алеф, первому дню соответствует Юпитер, второму Марс, третьему Солнце, четвертому Венера, пятому Меркурий, шестому Луна и седьмому Земля. Значит, есть соответствие всех этих семи дней, где мы видим у нас в еврейском календаре. Разумеется, первое, что нам приходит в голову, это Сфират ха-Омер. Что такое Сфират ха-Омер? Это отсчет 7 недель. 7 на 7 будет 49, и на следующий день после 49 исправлений наших мы получаем Тору. Значит, что это за 7 дней? И почему надо исправлять какие-то меры качество своей души. Что это за исправление? Все помнят, что такое Сфирата Омер. Это мы после Песаха, когда мы получили очень большой хесед, очень большое количество милосердия Всевышнего. И благодаря ему мы вышли из Египта. Каждый год в это время и до Песаха, и после Песаха в это время приходит в мир очень большой свет. И на следующий день после Седер Песаха, то есть вот в ночь с 14 на 15 Нисана мы сказали, мы провели Седер Песах, провели полностью выход из Египта в духовном плане, как он был там, то есть сделали, прошли все эти уровни, да, все эти ступени, 15 ступеней, и после этого сразу все милосердие пропадает, и мы должны достичь этого же самого уровня, мы должны достичь этого же самого уровня теперь своей работы. Работа заключается в том, что мужчины отсчитывают каждый день определенное качество своей, качество своего характера. И эти качества, качества души, они соответствуют божественным атрибутам. Потому что человек был создан по подобию духовных миров, значит, в человеке есть качества, которые есть у Творца. Значит, те качества, которые есть у Творца у нас здесь, были поломаны в какой-то момент, в тот момент, когда в Ганедене, по-русски неправильный перевод, но неважно, в райском саду, скажем так, грубый очень перевод этого, этой фразы, и когда Адам Аришон был туда поставлен, то искушение, да, Нахаш, то есть змей, сделал свое дело, он попытался испытать Хаву, и Адам и Хава попали в его ловушку, и из-за того, что они не сделали чуву, из-за того, что они не сделали сразу раскаяние, они получили наказание тем, что они сломались, и попали в совершенно другой мир, о чем мы тоже сейчас будем говорить. Значит, возвращаемся к этим качествам. Так вот, эти самые качества, которые были поломаны, это те семь качеств, которые помогают нам воплощать Тору на земле. То есть с помощью этих качеств мы можем творить здесь на земле, делать заповеди, которые повелел Всевышний, соблюдать Тору с помощью этих качеств. Что это за качество? Качество – это милосердие, ограничение суды, великолепие, то есть хесед, гура, тиферет. Следующее идет нецах – это сейчас скажу, как это сказать, это способность побеждать, скажем так, и год – это способность как бы отойти, сделать шаг назад, переждать, скажем так, ограничить себя в чем-то, но уже на материальном уровне переждать, да, для того, чтобы победить, не всегда надо кидаться вперед с оружием, а иногда надо просто отойти, сделать шаг назад и переждать. Значит, Есод – это тот, кто собирает в себе все эти качества. И Мальхут – это сама реализация всех этих качеств, которая переходит в, из Есода. Есод – это собирает верхние пять качеств, он шестой. И Мальхут – это седьмой. Тот самый, в котором происходит вся сама по себе эта реализация. Что, почему мы отсчитываем 49? Потому что в каждом из этих семи качеств есть свои семь качеств, которые тоже точно так же имеют какой-то изъян после падения Адама. И каждый день, когда мужчины с благословением отсчитывают Омер, то они этим исправляют каждое из этих из семи качеств, каждого из семи качеств, скажем так. И получается, каждое качество состоит из еще семи, мы исправляем их. На самом деле все на свете состоит из десяти. Но поскольку разрушены были именно эти семь, то есть изъяны были внесены именно в эти семь, поэтому исправлять надо именно их, и 7 на 7 получается 49. Значит, где находятся эти качества, эти семь качеств? На человеке. Мы можем знать о высших мирах только по подобию того, как это создано у нас в теле. Так у нас в теле эти семь сферот, эти семь качеств, они находятся именно в той части тела, которая от шеи и ниже. Например, правая рука – это хесед, желание давать, левая рука – возможность ограничивать, тиферет – это уравновешивание этих двух, нецех и год – это то же самое на более материальном уровне, есод – тот, который собирает это все, и мальхут – это реализация. И реализация нас в этом мире – это выполнение заповедей Творца, и мы будем еще в процессе урока говорить о том, что это такое. Могу вам только добавить то, что все, что существует в мире, оно состоит из 10 сферот, из 10 вот этих качеств, атрибутов божественных, проявлений Творца. Душа всего, что существует в мире, неважно, это человека или одушевленного, неодушевленного, живого, неживого, неважно чего, любого объекта, пока существует этот объект, и мы можем его назвать каким-то именем, оно имеет в себе вот эти вот божественный свет, который наполняет. И этот свет, он состоит из 10 вот этих самых качеств, из этих самых божественных атрибутов, скажем так. Качество это уже у человека, а у Всевышнего это божественные атрибуты. Это свет, который наполняет сосуды, которые наполнены светом, это явление или любое, что есть в этом мире. Их 10. И мы с вами говорили о том, что исправлять надо нижние 7. Верхние 7, они находятся, верхние 3, они находятся выше шеи, да, это там, где у нас голова, поэтому мы понимаем, что речь идет о верхних 3, которые не были поражены в такой мере. Это все, что касается головы, это идеи, мысли, понимание, каким образом достичь цели, наши каванот, то есть намерения. Это все наверху. А что внизу? Это руки и ноги, тело, то, чем мы можем реализовывать вот эти самые идеи, мысли и все, что есть, все, что к нам приходит сверху в голову, мы можем реализовывать это так. Как мы можем реализовывать? С помощью Торы, которая нам дана, и там даны абсолютно законы, которые мы должны соблюдать, и как именно надо использоваться, как надо пользоваться миром, который дал нам Творец для того, чтобы мы его исправляли. Значит, мы знаем, что кроме букв есть еще огласовки, и огласовки эти, они тоже соответствуют 10 божественным этим атрибутам. Может быть, у нас будет какой-то урок, и мы поговорим это, об этом более подробно. Могу вам только сказать название, да, что Кетер, Хохма и Бина – это Камац, Патах и Цера, это три наиболее высокие никудот. Хесед, Гура, Тиферет, Неца, Вод, Есод и Мальхут – это Сеголь, Шва, Холам, Хирик, Кубут, Шурук. И у Мальхута нету своего никуда. Она как бы принимающая сверху, и можно сказать, что мальхут – это буквы, буквы, потому что это келим, это то, что должно получать свое наполнение. Теперь, что-то, почему я говорю про 7 дней творения? Все привыкли, что Творец создавал этот мир 6 дней в неделю, правильно? 6 дней он творил, а 7-й день он отдыхал. И я надеюсь, что вы обратили внимание на название нашего урока, которое звучит, в котором есть фраза «семь дней творения». Почему семь дней творения? Потому что на самом деле 7-й день творения наполняет сутью все остальные 6 дней. Мы сейчас поговорим с вами о том, что было создано в какой день, и потом я объясню вам, в чем была задача работы 7-го дня. Это тоже работа, только она совершенно другая. В первый день написано так. Я просто вот то, что написано в Торе, и потом по этому я вам чуть-чуть покажу какие-то вещи, мы посмотрим, что можно здесь разъяснить, уяснить, для того, чтобы было лучше понятно эта тема. Значит, в первый день был создан свет. И Всевышний отделил между светом и между тьмой. Свет Всевышний назвал день, а тьму Всевышний назвал ночь. И был вечер и утро, первый день. Обратите внимание, что в отличие от других народов, у нас день начинается с вечера, а не с утра. То есть у других народов, у всех народов утро – начало нового дня, у нас день начинается с вечера, потому что так было заложено. Первый день творения еще в Торе Всевышний написал, как он создавал этот мир. Сначала было темно, а потом создался свет. То есть сначала вечер, а потом утро. Сначала Хоших Лайла, то есть темнота и ночь, а потом уже на утро свет пришел. Во второй день, да, и в этот момент Всевышний его смог уже отделить между светом и тьмой. Во второй день была создана перегородка, которая называется Ракия, между водами. Что за воды? Воды верхние и воды нижние. А сама по себе эта перегородка называется небо. Небо, Шамаим, потому что Шаммаим, там находится вода. И был вечер, и было утро второго дня. Первый день называется не первый день, а один день. Обратите внимание, первый день называется Йом Эхад. А второй, третий, четвертый называется второй, третий, четвертый. Первый день называется один день, а следующие дни второй, третий, четвертый. Не первый, а именно один. Почему написано один день? Есть замечательное объяснение этому, и оно наиболее просто объясняет всю проблематику, которая создалась потом, что один день – это один. Был создан свет, была создана тьма, Всевышний создавал какой-то другой мир, а на самом деле все один мир. Один Всевышний, нету два. И создано было вот это разделение на свет и тень, на свет и тьму, только для того, чтобы у нас была свобода выбора. Потому что все эти дни творения и все творения, которые были созданы в эти дни, они были созданы только для того, чтобы Адам, то есть человек, был поставлен в этот мир и умел выбирать, что правильно, а что неправильно. Где свет, а где тьма. Где, допустим, все, что мы говорим во Вдале, те, кто делает Авдалу, после Шаббата, который Кодеш, это святой день, и потом начинаются обычные дни, там уже нет такого большого света, и мы делаем Авдалу, Авдала – это разделение, разделение между светом и тьмой. Мы говорим Ор в Хоших, свет и тьма, Исраэль в Амим, Израиль, еврейский народ и другие народы, седьмой день и шесть остальных дней – и что Всевышний разделяет между светом и тьмой, это было заложено еще семь дней творения. Итак, про воду мы поговорили. Третий день. Собрал Всевышний воду на суше, на земле, в одном, пособирал в разные места, и появилась суша. Те места, куда была собрана вода, Всевышний назвал моря, а там, где нету воды, он назвал это суша. И земля произвела траву и по приказу Всевышнего, разумеется, произвела траву и произвела деревья, которые имели плоды. Но в Торе написана такая интересная вещь. Она нам очень сейчас пригодится, слушайте внимательно. Когда Всевышний сказал земле произвести деревья, он сказал произведи съедобные деревья, у которых есть плоды. А что произвела земля? Она произвела несъедобные деревья, у которых есть плоды. Обратите на это внимание, потому что мы будем об этом с вами говорить в дальнейшем. Это нам очень-очень пригодится. Обратите внимание, что деревья, которые произвела земля, были не те деревья, которые сказал Всевышний делать. И произошло это в третий день творения, всего лишь на третий день. Был первый раз, когда произошло не то, что сказал Всевышний. Четвертый день были созданы светила на небе, солнце и луна, для того, чтобы отделить день и ночь, свет и тьму. То есть нужны были эти светила для того, чтобы мы, люди, могли видеть уже в более материальной форме, где тьма, а где свет. Чтобы это было не только духовное понятие, а чтобы это было уже проявилось, как, чтобы мы могли пользоваться этим, чтобы мы понимали, где свет, а где тьма. Потому что все явления, которые есть в высших мирах, они все были произведены в этом мире для того, чтобы мы, смотря на этот мир, могли понимать, что происходит в высших мирах. В пятый день, были созданы рыбы и морские животные. Закишели воды разными рыбами, были созданы птицы небесные и разные морские животные. И Всевышнему понравилось все создание его, и он решил, что это хорошо, и благословил их на то, чтобы они плодились и размножались. Это был пятый день. Шестой день были созданы животные, ползающие разные, насекомые, скажем так, любые сущности, которые живут на земле. Все было создано в шестой день, и в конце всего самое пик творения пришелся на первый час рассвета пятницы, когда у Всевышнего возник план создания человека. И когда у него возник план создания человека в первом часу, он решил посоветоваться с Малахим, создавать ли этого человека, скажем так. По поводу создания человека советовался с Малахим, то есть с ангелами. Ангелы – это совсем не то, что мы себе представляем из других религий. Это создания духовные, которые, цель которых – служить Творцу, и с помощью них Всевышний управляет этим миром, скажем так. Есть такие, которые прославляют Творца, есть такие, которые его волю реализовывают. Есть разные виды. Но суть в том, что во второй день, во втором часу пятницы Всевышний решил посоветоваться с ними. И они ему сказали, человек, который будет создан, он не может быть совершенным. У него будут свои изъяны, и он может грешить, он может делать неправильные вещи, говорит нам Мидраш. И Всевышний сказал, да, действительно, человек будет сотворен изначально с изъяном, но я заложу изначально, еще до создания его, я заложу в мире понятие чува, то есть раскаяние. И тогда человек сможет устоять. И это будет его заслуга. Когда человек что-то нарушил по ошибке или не по ошибке, как-то, и потом раскаялся за это идет, идет награда этому человеку. То есть он преодолел себя, он смог что-то исправить в этом мире. Какая-то искра святости, которая была, скажем так, попала в нехорошее, все это нехорошее ушло, искра святости это освободилась, и поднялась к своему источнику, то есть какая-то частичка света в этом мире будет освобождена, скажем так. Это то, что касается искр святости. тоже поговорим об этом. И вот, в конце концов, был создан человек, и он был создан из двух частей, мужская часть и женская. И в какой-то момент, не входя в детали, Всевышний сказал, Всевышний решил сделать ему помощника, но этот помощник должен был быть из его грани какой-то. У него надо было взять какое-то качество, какую-то часть его сути из этой части, которая называется в Торе цело. Цело – это не ребро, как у нас ребра, которые можно пересчитать, а цело – это также грань. И вот какую-то грань, какое-то качество, которое было у Адама, Всевышний взял, он усыпил Адама, взял у него эту грань и создал из этой грани отдельную сущность, которую назвал Хава, и она была праматерь всего живого, как написано, потому что все люди произошли от нее. И в конце концов, в этот же шестой день, прямо перед Шабатом, приходит Нахаш. Нахаш – это змей. Он же называется Ецарара на иврите. Это злое начало, которое испытывает нас. Оно приходит и начинает испытывать Хаву. Хава поддается, дает этот плод Адаму. Сейчас мы будем про это говорить как раз. И все разрушается в шестой день. Значит, не дожидаясь субботы, то есть седьмого дня, в шестой день уже был создан человек, и уже все было сломано. Был создан Адам, была создана Хава, и в этот же день, часа, по-моему, не прошло, как все уже было разрушено. И насчет седьмого дня мы говорили, да? Шесть дней Всевышний создавал творение, а седьмой день написано, он его не создавал, он написано Шаббат Ваинафаш. Что такое Шаббат Ваинафаш? Инафаш от слова нефеш. То есть Всевышний наделял все свое творение душой. Вы скажете, а как может существовать творение без души? Но это будут просто тела неживые, правильно? Но мы же говорили, что они там уже плодятся, и деревья уже производят плоды, и Адам уже совершил грех. Он же не мог совершить его без души, правильно? Душа была вложена еще в шестой день, правильно? Всевышний создал человека, взял с четырех концов земли землю, сформировал Адама, и следующим этапом он вдохнул в него жизнь, правильно? Как бы дал ему душу. Что значит дал ему душу? Вот как мы надуваем, допустим, воздушный шарик и завязываем его, и получается, что внутри воздушного шарика находится наш воздух, но он уже отдельно от нас. В отличие от шарика, когда Всевышний создал Адама, он вдул в него рух жизни, то есть душу, которая дает ему жизнь, дает ему возможность существования, и остается с ним на постоянной связи, и каждую секунду обновляет эту душу. То есть постоянно остается с ним на связи. О чем же тогда говорится, когда мы говорим о седьмом дне творения? Что же он тогда удухотворял? Что он тогда оживлял? Происходит следующая вещь. Давайте посмотрим тогда с другой стороны, что такое 6 и что такое 7. Значит, если мы возьмем любой предмет, то у него есть 6 сторон. Вверх, вниз, право, лево, вперед, зад. Да? Мы можем любое, кроме точки, допустим, определить любой объект, да? Можем определить вперед, зад, вверх, вниз и там право-лево. То есть всегда есть шесть сторон. Возьмем, допустим, для наиболее простого примера книгу. И в книге тоже есть вот эти шесть сторон. Вверх, вниз, справа, лево, вперед и зад. Да? Относительно нас, допустим. Но в книге есть еще одна главная суть, поскольку без этой сути книга не будет книгой и не будет представлять для мира никакого интереса. В книге есть ее суть. В книге есть смысл. И получается, что шесть сторон – это очень хорошо. Это дает форму, это дает возможность существования в мире, но без смысла и без наполнения. Не имеет значения это, не имеет сути эта книга, нет смысла ее существования. И тогда Всевышний наделил этот мир сутью. В чем была суть этого мира? Еще до того, как Всевышний создал наш мир, Берешит. Берешит начинается с буквы Бет. До этого была буква Алеф. Есть книги, которые описывают, что происходило до того, как Всевышний создавал Берешит с буквы Бет. Так вот, это Алеф еще в тот период, когда не было еще времени в нашем понятии, там уже была заложена та поломка, которую впоследствии Адам сделает в Ган-Эдене, то есть в райском саду. И когда Адам, то есть человек, был поставлен в Ган-Эден, то есть в райский сад, он туда был поставлен с целью исправить ту поломку, которая была еще до создания Берешит. Но поскольку сам Адам тоже пошел по этим же стопам и тоже сделал такую же подобную ошибку, и тоже произошел разлом в духовном плане, еще до Берешит пострадали семь нижних, скажем так, духовных атрибутов, да, семь нижних. И у Адама в Ган-Эдене тоже они пострадали. И он упал еще ниже. Из Ган-Эдена его опустили в более нижний мир. И получается, что Адам должен исправить две поломки. Одна поломка, которую он сделал сам в Ган-Эдене, то есть он должен вернуться на уровень Ган-Эдена. А вторая поломка, он должен ее исправить, уже находясь в Ган-Эдене, исправлять ту поломку, которая была еще до Берешит, то есть создать, сделать свою первоначальную функцию, для чего он, в принципе, был и поставлен в Ган-Эден. Я надеюсь, что это понятно. Если кому-то непонятно, в конце урока можете задать вопрос, я вам повторю или объясню, или еще как-то. Так вот, что произошло в Ган-Эдене? В Ган-Эдене произошла следующая вещь. Нахаш, который... змей, и он же Ецарара, то есть злое начало, он был отдельной сущностью, отдельным каким-то существом, а Адам был Ецаратов, у него не было ничего плохого в нем, не было зла в нем внутри, ни в нем, ни в Хаве. И, соответственно, они друг к другу обращались на «ты». То есть Адам знал, кто такой Ецарара, и обращался к нему на «ты». Ецарара знал, кто такой Адам, обращался к нему на «ты». Но Адам не понимал, что есть зло. И ему он недооценил, скажем так, Ецарара. И что произошло? Нахаш, Всевышний сказал Адаму и Хаве, не есть с дерева познания добра и зла, потому что для них это сейчас... Неважно почему, он не сказал им почему, но понятно нам сегодня задним числом всегда мы все умные, понятно, что то, что происходило тогда, оно... они были не готовы к этому познанию, к тому, чтобы съесть от этого плода, от того, чтобы этот плод вошел в них. Они были не готовы к этому. Теперь Всевышний им сказал, не ешьте, а то умрете. Приходит Нахаш и говорит Хаве, да, Всевышний, правильно все. Всевышний сказал, не ешьте от этого дерева, ешьте от деревьев сада, но не ешьте от дерево познания добра и зла. И тогда сказала Хава, да, сказал Всевышний, не ешьте и не трогайте, а то умрете. И тут была проблема, потому что Хава сказала, не трогайте, а такого Всевышний ей не говорил. И, услыша это, Нахаш понял, то есть вот этот Ецарара, он понял, что он может ее обхитрить, поскольку она сказала не совсем то, что сказал Всевышний, она немножко добавила от себя. И тогда он сказал ей такую вещь. Всевышний действительно сказал, что вы умрете, если съедите от этого дерева познания. Но вы не понимаете, что он имел в виду. Это был не запрет на то, чтобы есть от дерева познания добра и зла, а это было предупреждение, что если вы съедите от дерева познания добра и зла, то вы, у вас откроются глаза, как и написано в Торе, и вы станете как Всевышний. Вы станете понимать, где хорошо и где плохо. Вы станете как Всевышний. И вы сможете подняться, вы сможете завершить все исправление мира, все, для чего вы сюда поставлены. Совершать вот эту работу, исправлять мир, исправлять все поломки, которые были созданы до вас. Если вы съедите от этого дерева и станете все понимать, вы станете как Всевышний, и это исправление мира, оно уже будет завершено. А если вы завершите исправление мира и все познаете, если вы завершите его, то вам уже не нужно будет тело в том роде, в котором оно у вас сейчас есть. Вам вообще ничего материальное, там тоже был свой вид какой-то материи, не такой, как у нас, но все равно что-то такое было. Оно вам будет не нужно. И вы действительно умрете, но эта смерть, она будет как часть исправления мира. Вы просто вернетесь ко Всевышнему, и исправление мира будет закончено. То есть вы за одно мгновение, просто отведав от этого плода, у вас раскроется понимание, и вы действительно умрете и сразу попадете к Творцу, весь мир этот уже закончит свое существование, потому что будет исправлен. Будет что-то следующее, другое, и все, но вы свою миссию здесь в Ганеден не исполните. А вы представляете себе, насколько хотели Адам и Хава закончить вот эту работу, сделать эту работу для Творца. Ведь они были частью его, они это понимали. Они были готовы ради него на все. Они жили ради того, чтобы исправить те поломки, которые были совершены еще до. И они мечтали не разрушить, а наоборот построить. То есть они мечтали исправить вот эту самую поломку. И когда сказал им Нахаш, то есть Ецарара, если съедите, то сможете, то действительно умрете, то есть аннигилируетесь. Не смерть в нашем понимании, а просто исчезнете как тела, и останутся только души, один сплошной свет, и вы объединитесь с Творцом, и исправление мира будет закончено. И, конечно же, на это она повелась, потому что она начала считать. А вот если мы это сделаем, и сейчас все быстро закончим. А если мы это не сделаем, то мы еще и неизвестно, сколько будем исправлять. То есть она начала логически просчитывать ходы, да, как в шахматах, допустим. Она начала думать, что там такое вообще можно сделать, и как это можно ускорить, и все такое. Поторопилась. И поторопился Адам. И Адам должен был сделать чуву, то есть раскаяться. Но пришел Всевышний, и они услышали его голос, проходящий по саду. Первый раз они его услышали, они увидели, потому что до того, как они съели от древа познания добра и зла, они видели голос Всевышнего. Тут они его услышали первый раз. То есть это произошло уже снижение какое-то относительно Творца. То есть видеть это выше, чем слышать. То есть их уровень, он понизился. И когда Всевышний спросил Аека, то есть где ты, Адама, то Адам сказал, жена, которую ты дала мне этот плод, и я его ел, и, в общем, все остальное. Вместо того, чтобы сказать прости, я был неправ, и сделать чуву, вместо этого произошло то, что произошло. И из-за того, что Адам не сделал чуву, не раскаялся, Всевышний сделал так, что Адам был сжат, То есть его состояние, скажем так, было сжато. Ну, не знаю, правильно так сказать или нет, но можно сказать депресс. То есть его просто сдавили, так как вот сегодня депрессия, когда душа человека просто прижата, да, и некогда без причины, тут громадная причина была, и душа его развалилась на 600 тысяч душ, которые попали в этот мир. В это время, когда он, когда эти осколочки душ, души Адама падали, был выстроен наш мир, создался наш мир, чтобы было куда падать. Наш мир, он нечистый, наш мир, он грубо материальный. И частички высочайшей души Адама попадали в этот мир. И цель наша сегодня – это делать заповеди, учить Тору и делать добрые дела, давать цдаку, помогать другим для того, чтобы раскрывать вот эту вот материю, грязь или вот то, что сжимает, да, как говорится в Шире Ширим, кишушана бейнахухим, как роза среди колючек. Колючки вот эти расходятся тогда, и эта роза может спокойно подняться вверх. Ну, это как пример просто. На самом деле искра святости – это свет очень высокий, который поднимается вверх, когда высвобождается из материи, из того низменного места, где он находится. Так вот, для того, чтобы исправить этот мир, Всевышний дал нам Тору. Вначале был Авраам из всего мира, был Авраам Авину, который решил объединить все души. Он взял из всех народов самое лучшее. Он, как мы говорили, искра святости, он взял из других народов, он взял их в себе для того, чтобы создать основу для исправления мира, для высвобождения вот этих искр души Адама и для того, чтобы можно было дальше продолжать. От него произошел еврейский народ. Почему еврейский? Потому что от слова «иври», «авар». Авар, он на другую сторону от всего мира. То есть, если весь мир занимался идолопоклонством, то Адам ушел от всего мира к Творцу. И он собирал вот эти души из других народов и с ними вместе в дальнейшем, значит, у него родился Ицхак, потом родился Яков. И все, что продолжалось дальше, все те, кто были праотцами и прародителями еврейского народа, в принципе, имели в себе те самые качества, божественные вот эти вот качества, они называются божественные атрибуты, каждый из них имел, например, Авраам имел качество хесед, Ицхак имел качество гвура, Яков тиферет, Моше и Арон нецех и год, Йосеф есод и царь Давид мальхут. Мальхут это царство. То есть опять же мы видим эти семь, и недавно был Суккот, мы знаем, что вот ушпизин это как раз вот эти семь великих, семь праотцов приходили. Что такое семь праотцов? Это семь вот этих качеств, которые каждый день приходили, все семь, но одно из них было более главным, чем все остальные. В первый день это был хесед, во второй день гура и так далее. То есть каждый год повторяется, у нас цикличность идет по спирали каждый год. И если провести прямую по Суккот, прямую по Шавуот, прямую по Рош Шана и так далее, то мы увидим, что в этот день приходит свет такой-то, а в этот день приходит свет такой-то. Каждый год. И, как вы думаете, а до того, как Авраам Авину появился в этом мире, был ли этот свет? Был. Но физически здесь, в этом мире, он реализовался в какой-то момент, 1948 год по еврейскому календарю, Авраам Авину и так далее, все остальные, те, кто приходит в Ашпизин, все остальные виды вот этого света, все остальные наши предки. Теперь, для того, чтобы привести этот мир к окончательному, завершительному этапу, мы должны понять, что это за этап. Значит, последний этап, мы знаем, что мир делится на 6 тысяч лет, то есть, про которые мы говорили, которые соответствуют 6 дням первым творения без шаббата. То есть, конкретно материальное, когда было создано. Значит, эти 6 тысяч лет делятся на 2 тысячелетия Тоу-Ву-Воу, то есть, когда было все непонятно. Следующие 2 тысячелетия, когда была дана Тора, ну, так примерно делятся. И последние 2 тысячелетия – это время прихода Машеха. И все считают, что время прихода Машеха – это только последние 2 тысячи лет. Но на самом деле это не совсем так. Потому что время прихода Машеха – это время духовного исправления поломок. А когда были первые поломки? Первые поломки были еще до Берешит. То есть вот тогда в тех духовных мирах, те поломки семи, которые произошли, семь, которые поломались, да, еще в духовных сферах, а потом здесь у Адама, и мы сегодня исправляем этими качествами, эти качества исправляем своими действиями с помощью заповедей Торы. Так вот, эпоха прихода Машеха, она началась сразу после того, как произошли первые поломки еще до Берешит. То есть все это время и 6 тысяч лет, все, что было до Берешит, и 6 тысяч лет, это все эпоха прихода Машеха. Но окончательный этап прихода Машеха, то есть более быстрые процессы, более мир целеустремляется конкретно на это происходит последние 2 тысячи лет. И с каждым днем все прогрессивнее и прогрессивнее, потому что мы видим, как время начинает бежать, сколько у нас всего в день происходит, и как у нас время бежит ненормально, да, и сколько мы всего успеваем и нарушить, и починить, исправить, а потом еще раз нарушить и исправить. То есть то, что раньше мы могли сделать за 5 жизней, например, ну так, я теоретически, конечно, так не бывает, но, допустим, за 5 жизней, то сегодня у нас все это уложилось бы технически в одну. То есть я не знаю, насколько 5 там или сколько, но, по крайней мере, процессы происходят намного-намного быстрее, чем они происходили раньше. И чем дальше, тем быстрее. И мы видим, что в какой-то момент этот мир, то есть... духовность должна перевесить. Что значит исправление этого мира? Значит, для того, чтобы исправить первые поломки, был создан мир, в котором находился Адам. А наш мир был создан уже после того, как Адам совершил поломку. И этот мир называется мир грубой материи. В этом мире существует 70 народов, которые все мечтают на нас напасть, уничтожить и захватить эту точку, которая называется Израиль, которая на карте не всегда есть. Да? Все войны, все газеты, все только про Израиль, да? Ну, в основном. Даже если это не про Израиль, то в результате это все равно будет про Израиль. Но это не новость, то есть все мы уже это все уже знаем. И ничего нового в этом нет, у нас никто не любит. Почему нас никто не любит? Не любят нас потому, что мы со Всевышним. И мы говорим, что этот материальный мир, он не самое важное, что есть в жизни. Он временный. А вот духовный мир, он вечный. Другие 70 народов говорят, этот мир материальный, вечный, мы его видим, мы им пользуемся, мы его можем потрогать, мы его можем увидеть, значит, он вечный. А вот духовного, может быть, вообще не существует, потому что мы его не видим, мы его не можем пощупать. И что вы со своими глупостями вообще, да? Вот это то, что будет в конце времен, когда на Израиль нападут 70 народов, 35 будут со стороны Эсава, 35 будут со стороны Ишмаэля, и все они нападут одновременно на Израиль. Почему? И это произойдет именно в Суккот. Почему именно в Суккот? Именно в Суккот, потому что в Суккот мы выходим из материи духовность. То есть мы оставляем все свое материальное, мы оставляем бетонный потолок, стены и все, что для других народов является абсолютной защитой, единственной защитой. И мы выходим в суку с дырявым потолком, показывая этим то, что для нас главная духовность. И вот с таким положением дел, когда мы считаем, что главное в мире – это духовность, все остальные народы придут на нас войной и захотят с нами воевать. Но будет проблема, потому что Всевышний скажет в тот момент, так написано, что Всевышний скажет за одну минуту, очень быстро будет победа, естественно, евреев и Всевышнего, и все народы, те, кто останутся в живых, очень многие погибнут, и кто-то останется в живых. Из всех народов кто-то, да, останется в живых. И вот происходит следующая вещь. Произойдет вот эта война между 70 народов и Израиль. Война закончится в пользу Израиля, несмотря ни на что. Хотя, в принципе, это по природе этого не может быть, но это будет. Так написано. А дальше Всевышний скажет, пусть приходят все получать награду за Тору. И придут и евреи, и все остальные народы. Ну, они подумают, может, у нас тоже какая-то награда в Торе есть. Но награду получат евреи, а не евреи не получат эту награду. Тогда они спросят, а почему мы не получили награду? А им скажут, раньше надо было соблюдать, а сейчас уже поздно. Тогда они скажут, дай нам заповедь какую-нибудь, мы тоже можем исполнить. Тогда Всевышний, после разных дебатов, Всевышний даст им заповедь суки. Причем будет суккот, и евреи будут сидеть в суке, и неевреи будут сидеть в суке. И написано, что солнце выйдет из футляра и будет светить в 7 раз жарче, чем обычно. И евреи и неевреи должны будут уйти из суки. Неевреи, когда уходят из суки, они бьют по ней и очень сильно раздражены. Неевреи тоже выходят из суки. И тогда Всевышний говорит, евреям полагается награда, а неевреям не полагается. Почему, спрашивают неевреи? Потому что... Почему, спрашивают евреи? Ведь евреи тоже вышли из суки. И тогда Всевышний говорит, евреи вышли из суки с сожалением, а вы вышли из суки с радостью о том, что не надо там больше сидеть, и раздражает вас эта сука. Тогда далее царь в Израиле должен каждый год читать книгу Коэлет. Значит, он читает книгу Коэлет, и со всех стран все народы, те, которые остались, естественно, должны прийти и слушать царя, книгу Коэлет. А что написано в книге Коэлет? Эвель Авалим Амар Коэлет, Эвель Авалим Аколь Эвель. То есть все суета сует. Написано 7 раз. Все вот эти 7, сотворенные здесь, в этом мире, это все сегодня есть, завтра нет. Вот ветер подул и исчез. Было облако и нет облака. Была пыль и унесло. И мы сегодня есть, завтра нет. И все сменяется, и ничего нету, за что можно вообще зацепиться. Материя – это не то, за что можно зацепиться. И написано так, что все народы должны прийти слушать Коэлет. А те, кто не придут, не получат дождь. И вот тут совершенно странная вещь. Если другие народы не придут, они не получат дождь. А в чем проблема? Ну хорошо, сегодня уже воду из воздуха делают. В чем проблема, что они не получат дождь? Ну не получат они дождь. Ну сделают они его сами из чего-нибудь. Слава Богу, есть возможности. Да? Так вот, дело в том, что на иврите каждая буква, она стоит на своем месте. И корень слова «гешем» – это тоже самый корень от слова «лякшим». А «лякшим» – это воплотить в жизнь, реализовать. То есть получается, что на этот год, когда они не пришли, какой-то народ не пришел слушать книгу Коэлет и не провозгласил, он же этим показывает, что действительно я признаю, что материя, она ничто. Я был неправ, материя – ничто. Главное – духовность. В тот момент, когда они не пришли это признать, они не получают ешем, то есть Акшама, они не могут себя реализовать. То есть весь год они никак не могут самореализоваться. Они могут стараться делать все, что угодно, и у них ничего не будет получаться. И это касается абсолютно всего. То есть можете себе представить, какое это будет наказание. Казалось бы, дождь, но на самом деле это благословение, которое получает каждый народ на год. И если он да придет и да признает, то получит народ в свою реализацию и сможет воплощаться в жизнь и реализовываться. Если не придет и не будет согласен с тем, что этот мир ничего не стоит, не сможет реализоваться в этом мире. И как мы уже говорили, урок наш приходит к концу. Смысл того всего вот этого урока, наверное, в том, чтобы мы не забывали, что нематериальный мир главное. Потому что только выживут те, и быстрее придет, закончится вот этот вот период, только если евреи поймут, что нематерия главная, и поставят акцент на духовность, а не на материю. И будут понимать, что материя, она дана только для того, чтобы помогать нам, как руки и ноги, например, они же материальные, правильно? Руки и ноги нам даны для чего? Для того, чтобы соблюдать заповеди. А душа, она главная, а тело – помощник для реализации. Человек, еврей в этом мире делают заповеди, а материальный мир им в этом помогает. Вот когда такая параллель, когда такие акценты, то тогда понятно, что все закончится намного быстрее и намного более положительно, чем могло бы быть. Вот. Я желаю нам всем, чтобы так и произошло, чтобы мы все сделали чуву, чтобы поняли, что духовное – это самое главное. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте.
Спасибо большое, Тамар. Я вижу, что Геула подняла руку. Мы дадим ей возможность задать вопрос.
Пожалуйста.
Геула, у вас включен микрофон.
Шалом. Тамар, слышно меня?
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень познавательный урок. Так, а я не знаю, где включить.
Неважно, да.
Очень познавательный, очень подробный. Так все доходчиво вы объяснили. Все-таки я в конце поняла, где находится поломка Валев. Да, это все-таки духовная сфера, правильно?
Конечно.
Вот, слава Богу.
Валев нету поломки. Но в тех мирах, которые были созданы тогда, до Берешит, там, да, была заложена поломка. Она не в Алеф. В Алеф не может быть поломки, это совершенство. А в духовных мирах, которые творились до Берешит, там, да, была заложена поломка.
Ясно. Все, благодарю.